У нас у студії наш перший гість – це блогер і українська активістка з Криму Ліза Богуцька. Я вас вітаю в цій студії, пані Лізо.
Здравствуйте.
Ну, я знаю, що ви лише нещодавно приїхали до Києва. Мабуть, більшість українських громадян знають ці доволі драматичні події, які повідомляла «Українська правда», про те, як вас забрало до себе офіс ФСБ і як потім змусило виїхати з Криму. В принципі, якщо хтось не знає, то я попрошу десь кількома реченнями нагадати, коли це сталося і за яких умов.
Ну, это было 9 сентября, 5:30 утра. В общем-то, даже не стучались, я просто услышала, у меня частный дом, я услышала во дворе у себя чьи-то голоса, мой пес выскочил сразу же, и я тут же услышала выстрелы, это стреляли в мою собаку уже, и прострелили щеки собаки моей, 4 выстрела было. Я поняла сразу, что это и для чего это, потому что накануне было проведено несколько обысков у членов региональных меджлисов. Я понимала, что это по мою душу уже пришли. Сразу же, естественно, я разбудила в доме всех и сказала, что у нас будет обыск. Ну и после того, как я вышла на улицу к непрошенным гостям, я обнаружила во дворе 4 автоматчика в балаклавах, 8 человек в гражданке были одеты и 2 специально привезенных понятых с собой, специально обученные понятые, которые выезжают с этой группой активной на все, соответственно, обыски. Ну и буквально с просонья, это 5:30 утра, стали сразу мне зачитывать постановление следователя. В России несколько другие законы, если у нас нужно решение суда, то в России достаточно постановления следователя для обыска. Причем по вот той бумаге, которую мне зачитывали, я проходила как свидетель по какому-то делу. И вот как у свидетеля у меня дома проводится обыск. Ну и, соответственно, мне сказали, что у меня будут дома искать боеприпасы, снаряды, оружие, наркотики и запрещенную литературу. Вот в России есть запрещенная литература, у нас в Украине есть нежелательная литература, там порнография к ней относится и прочее. В России есть запрещенная литература, это литература якобы экстремистского содержания, литература, сеющая межнациональную рознь и так далее. То есть ФСБ постаралась, в список запрещенной литературы входит более 1500 наименований. Различных.
Колись такий список мала, здається, католицька церква дуже довгий час заборонених книг.
В принципі, я так розумію, що з вас хотіли зробити наступного Олега Сенцова, так?
Я так думаю, що да. Я так думаю, що у мене збирались знайти нечто таке, що дасть основання думати, що я не просто екстреміст, но ще і, соответственно, этот, скажіть, терорист.
Угу. Вас попереджали до цього, до вас телефонували, вам писали листи, погрожували родині. Тобто були якісь натяки на те, що до вас прийдуть люди з автоматами?
Ні, такого нічого не було. Я совершенно свободно переміщалась на своїй машині вишиванки. У мене така єдинственна машина була в Криму. Я совершенно свободно переміщалась і абсолютно свободно розмовляла со всіми правоохранительними російськими органами. Мене уважали і поліцейські, і російські. И ДПС, это ГАИ наша, они ко мне очень уважительно все относились всегда, и даже ФСБ ко мне уважительно относилась, и никогда не было никаких позывов, и я так думаю, честно говоря, что вот то, что произошло, оно как-то так произошло не в их планах, они думали, видимо, несколько по-другому все получится, они не думали, что это будет такая огласка, собственно, выручила всю ситуацию то, что моя дочь, когда услышала, что я сказала обыск, она с моим телефоном быстро выскочила в другую комнату, через телефон вошла в Facebook и у меня на страничке написала «У нас дома обыск». Потому что я буквально за день до этого ей сказала, что если вдруг со мной что-то случится, если вдруг я не приду домой, если вдруг окажется, что ты услышишь, что я где-то нахожусь в каких-то застенках, вот тебе пароли все, от Фейсбука, ты обязательно выйди на мою страницу, обязательно сообщи об этом. И вот она в первую секунду это сделала. Поэтому, собственно говоря, вот в ближайшее время, в течение первых 10 минут, уже знали об этом все журналисты, конечно, которые следят за мной. за моими публикациями. Ну и были приняты первые меры. Во-первых, сразу же подъехало телевидение к моему дому.
Российское?
Нет, наш крымско-татарский, крымско-татарский АТР-канал. И они снимали буквально, они не могли войти снимать обыск, но они снимали все, как меня выводили уже. Есть эти фотографии в интернете все. И, соответственно, единственное, на что я смогла повлиять, это чтобы мужу вернули телефон. И, соответственно, журналисты потом уже взяли телефон мужа, и вся связь была через мужа. То есть у ФСБ все пошло не так. Они не планировали, что будет такая огласка. Соответственно, когда меня выпустили уже, и когда я вышла, было много достаточно журналистов, которые меня уже ждали, чтобы я дала такое свое первое интервью после вот этого допроса. Я не думаю, что было в их планах меня вообще арестовывать, потому что, ну, не напрасно я полгода ездила свободно. Я для них была, мне кажется, таким символом Украины, который никто не трогает. То есть для них это было очень важно, что я демонстрирую проукраинскую позицию, и меня никто не трогает, я езжу свободно. Именно для того, чтобы в любом варианте можно было вот так вот сказать, что у нас есть такая свободная личность украинская.
Чому їм раптом це стало неважливо? Ви почали складати якусь реальну загрозу для них?
А які причини? Ну, от як ви вважаєте, чому от саме до вас прийшли? Що ви робили такого, крім того, що прикрасили свою машину вишиванкою?
Ну, во-первых, смотрите, это же произошло все накануне выборов. Было где-то пару дней до выборов, когда они все-таки ко мне пришли. То есть им очень важно было осуществить вот эту вот немыслимую явку на выборы. То есть вы посмотрите, что произошло. Ведь после того, как меня отпустили, естественно, для ФСБ, для нашего Аксенова, это был самый негативный результат вообще того, что случилось со мной. Потому что я уехала, я стала говорить еще больше, чем говорила там, правильно?
Краще бы они вас не чипали.
Да, конечно, и не чипали бы, и если уже зачепили, то треба было тримати и не выпускать ни в коем случае, чтобы я, не дай Господь, не говорила. Потому что Аксенов позиционирует Крым абсолютно пророссийским. Он везде говорит о том, что вот эти 97%, которые проголосовали за Крым в марте месяце, что эта цифра постепенно имеет тенденцию увеличиваться к 100%. То есть вот эта паспортизация, которая начала проходить, он же отрапортовал еще в апреле Путину о том, что практически все уже россияне в Крыму. Дальше вы посмотрите, что происходило у нас со всей связью, со всеми операторами мобильной связи украинскими, они один за одним стали выключаться. Для чего это было сделано? Ну, две таких мысли существуют. Первое то, что нужно было поставить прослушку на все абсолютно линии и на всех операторов. А вторая то, что... А вторая мысль была та, что все-таки надо показать Путину, что настолько вот пророссийски настроено население в Крыму, что даже мобильные сети все заняты исключительно российские. То есть российский оператор МТС полностью поглотил Крым. А покупалось мало очень российских карточек. Вот для этого что было сделано? Закрылась украинская линия МТС. Она имеет покрытие в Крыму, имела покрытие около 70%. Соответственно, после того, как закрыли все линии МТС Украины, естественно, очереди выстроились за Киевстаром, Лайфом и МТС России. Но этого было недостаточно, закрыли Киевстар. Соответственно, сейчас вот пошли перебои с Лайфом. Именно для того, чтобы максимальное количество жителей Крыма все-таки перешли на МТС России. Ну и вот таким образом он создает вот эту иллюзию тотально пророссийского Крыма. А вот эти выборы, которые состоялись, к которым мы призывали и я в том числе, и Рифат Чубаров, и Мустафа Джамилев, мы все возможными, всеми средствами для нас доступными призывали жителей Крыма бойкотировать эти выборы, как незаконные выборы, и как выборы, после которых проукраинское население Крыма, а это практически половина населения Крыма, даже больше, оно будет еще больше угнетаться, Поэтому нам нужно создать вот этот прецедент, показать нужно, что в Крыму не все россияне.
За вашу информацию, выборы такие бойкотовали?
Я думаю, что да, потому что на 7 часов вечера, в воскресенье, когда состоялись выборы, Центральная избирательная комиссия Крыма, это провластная организация, она объявила, что на выборы пришло 45% избирателей. Даже не набралось половины избирателей на вечер, в пятницу. А утром в понедельник они уже сказали, что 53%, то есть были какие-то дополнительные вбросы. И, соответственно, чтобы как-то объявить, что выборы состоялись, что-то такое они сделали, что накрутили вот эту цифру до 53%. Но, тем не менее, даже если взять эту цифру за истину, хотя это далеко неправильно, поскольку из этих 45%, которые были включены админресурсы, раз, второе, были дополнительные вбросы, были карусели, были голосования без паспорта. И самое важное, что было в этих выборах, это практически всех бюджетников заставили идти на эти выборы, то есть шантажом, что если они не пойдут и не проголосуют за Единую Россию, то они просто будут уволены. Соответственно, люди от страха, уже держась за свое это место, шли и голосовали. То есть реальная цифра вот поддерживающих людей в Единую Россию на самом деле где-то не более 30% в Крыму. Вот это реальная цифра. И такая же точно цифра фигурировала в марте месяце. И вот то, что Аксенов пытается создать иллюзию тотально российского Крыма, это на самом деле иллюзия, доходящая до галлюцинации практически аксеновской. На самом деле ситуация не такая.
Тобто за це літо фактично нічого не помінялося, тому що ми от спостерігали, як влітку, в принципі, в Криму були якісь певні маніпуляції, заворушення, переслідування, але не такі сильні, як у вересні. У вересні просто хвиля така пішла колосальна.
Ну, конечно, потому что выборы были.
Як ви думаєте, от Путін знає про цю реальну ситуацію, про що розказуєте ви? От він, невже він просто вірить оцим речникам, рупорам із Криму, що там все ідеально і понад 100% може бути явка? І...
Ви знаєте, я не знаю, знає ли Путін і взагалі хоче ли він знати правду на самом деле. Мені кажется, що йому абсолютно наплевать на те, що на самом деле происходит в Криму. Йому важен Крим як таковий і все. То есть мы понимаем, что у Путина другие задачи. Ему сейчас важно показать мировому сообществу, это да, что вот такая явка. Я не знаю, что он знает на самом деле, какими данными он оперирует, но то, чтобы весь мир знал, и самое главное, чтобы знала об этом Россия, через Киселева, Доренко и Соловьева, это такого три кита, три монстра российской пропаганды. Вот чтобы они правильно объяснили ситуацию, что действительно Крым абсолютно пророссийски настроенный, вот это все и происходит, это все и делается. Ну, на самом деле, вот достаточно грустная сейчас ситуация в Крыму.
Я нагадаю, що у ефірі громадської хвилі зараз активістка і блогер з Криму Ліза Богуцька. І можна скористатися номером телефону 239-62-95, код міста Києва 044, поставити до Лізи свої запитання. А поки це будемо робити ми з Василем Шандром, тобто Анастасія Баліка, Василь Шандро, ведучий громадської хвилі на сьогодні. І моє наступне запитання про те, чи люди в Криму починають якось прозрівати, як це говорять на материковій Україні, чи змінюється ставлення до Аксьонова і Росії, до Путіна і до ідеї об'єднання з Росією загалом?
Ну, ви знаєте, взагалі, це дуже складний вопрос, дуже трудно. Вот це проросійське населення, ті, які Крым наш, вот крымнашевцы такие, да, или ура-патриоты их еще называют, этих людей, очень трудно их настроить по-другому, поскольку мы все прекрасно видим и понимаем, что Украина на самом деле не делает ничего для того, чтобы их настроения изменились.
А что треба бы сделать, как вы думаете?
Ну вот смотрите, вот они патриоты России, выдают себя за патриотов России. Вот мы такие... любящие Путина, он наш спаситель, у нас нет войны, и все хорошо, и все замечательно. И Россия для нас – это наша родина, единственная, неповторимая. Но, тем не менее, все продукты они покупают в украинских супермаркетах. И никто из них не ходит в российские супермаркеты, где продукт некачественный и дорогой. Очереди сумасшедшие в украинских супермаркетах. И когда я в украинских супермаркетах спрашиваю у них, почему вы покупаете здесь и где ваш патриотизм, я сталкиваюсь с тем, что мне говорят, что здесь они интернационалисты. То есть голосовать мы за Россию, как за пенсию повышенную, за зарплату мы россияне, а как продукт покупать мы становимся интернационалистами. Ну и, соответственно, никто из них не предлагает, давайте-ка нам повышайте тарифы на воду, на газ, на свет, как все получают счета в России, будем вот так вот платить, станем по-настоящему россиянами.
Ліза, маємо додзвонювача, який хоче поставити вам запитання. Нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз Ліза Богуцька, блогер і активістка з Криму. Добрий вечір, ви з нами на зв'язку.
Алло.
Так, добрий вечір.
Це я.
Так, це ви.
Доброго здоров'я всім, пані та панове, слухачі Національного радіо. Добрий вечір, студія. Все, звається до вас пан Славко. І в мене питаннячко є до госпожи Богуцької. Скажіть, будь ласка, там у нас є ще при цих Януковичу у секретаріаті президента є Богуцький, чи то новий родич, відповідає за культуру і нічого не зробив. А тепер друге питаннячко. Був ваш хан кримських татар Чубаров нещодавно у студії. Він, скажіть, будь ласка, він говорив, що то Крим, то це татарська земля, це українська земля. Скажіть, будь ласка, у 2004 році кримські татари під час першого туру виборів президента голосували за Януковича. Чи то не вина, вони знаходяться під...
Зрозуміло, дякуємо.
Ми зрозуміли ваші запитання загалом. Я
думаю, буде
що...
в нас у студії пан Чубаров, ми його перепитаємо, власне, про другий пункт цей.
Так, а я думаю, що його... пані Ліза нам відповість, чи не родичка у нас Богуцьким з секретаріату президента.
А Юрій Богуцьким річ? Ні, я не родственниця, і у мене нет с ним никаких родственных связей, это однофамилец. По поводу второй части вопроса о голосовании в 2004 году за Януковича, я не знаю, где вы прочли такие данные, за Януковича татары никогда не голосовали, абсолютно. Кроме того, я вам расскажу историю, которую, если мне удастся когда-нибудь написать книгу о вот этой войне, о этой революции и о временах Януковича, которые никогда в Крыму не заканчивались. Я вспомню обязательно такой случай, что когда были выборы Януковича, некоторые посланники, они каким-то образом встретились с тогда лидером Меджлиса крымско-татарского народа Мустафой Джамилевым и предложили ему 2 миллиона долларов за то, чтобы он соблазнил крымских татар проголосовать за Януковича. И Мустафа Джамилев ответил таким образом: «Я слишком стар для того, чтобы эти 2 миллиона сделали меня счастливым. Для меня слишком много, такая цифра, для меня это слишком много, а для моего народа это слишком мало». Ну, таким образом их разговор закончился, завершился, и после этого Янукович стал рыть яму под Меджлис и, соответственно, создавать манипуляции различные, схемы по тому, чтобы какую-то создать альтернативную организацию Меджлису крымско-татарского народа. Он добился этого. Но там достаточно малое количество крымских татар, которые постоянно сотрудничают с этой властью. Так, от я можу відповісти на цей вопрос.
Моє наступне питання про нинішні переслідування Меджлісу і на вашу думку, з чим це пов'язано, чому саме зараз пік?
Ну, ви розумієте, що зараз вот эти выборы показали, что крымские татары достаточно сплоченная часть населения Крыма, это национальная черта у них вот такая сплоченность. Они очень любят своих руководителей и Рифата Чубарова, и Мустафу Джамилева. И они прислушиваются, естественно, к своим лидерам. И они прекрасно понимают, они помнят все, что у них было связано с Россией, что у них было связано с СССР. Это генетическая память, ее нельзя вытереть просто так, и кровь нельзя смыть. Поэтому крымские татары бойкотируют все, что связано сейчас с российскими выборами или с действиями российской власти в Крыму.
Что вы... Яке враження, вірніше, ви основне отримали від Києва, коли приїхали звідти? От які, які розмови ведуться у вашому колі в Криму про Київ? Мається на увазі загалом про Україну і про те, що відбувається, зокрема, в Києві. Які у вас основні враження від теперішнього Києва?
Ой, ви знаєте, сложно дуже сказати, тому що от в Криму у проукраїнського населення патриотизма, мне кажется, сейчас проукраинского патриотизма больше, чем вот непосредственно на материковой части Украины. Для того, чтобы стать по-настоящему патриотом Украины, нужно побыть хотя бы несколько дней в Крыму, пожить там, пожить в российских реалиях, пожить среди вот, преследований ФСБ, пожить с вот этими идиотизмами, которые постоянно, которыми постоянно озадачивает народ Аксенов, с этими его лунодромами, теперь какие-то там, значит, еще самолетные, вот новые абсолютно у него там, я не знаю даже, как это называется, шоу, не шоу программы, а что-то там такое немыслимое он собирается совершать и так далее. То есть какие-то поезда через Керченский пролив, то есть, ну, такие немыслимые вещи совершенно, они, естественно, уже осточертели там всем, и даже пророссийскому населению. Но он не останавливается на достигнутом, значит, новые какие-то совершенно программы, новые проекты сногсшибательные. Под каждым из них написано, что аналогов никогда не было на постсоветском пространстве, и сейчас вот-вот они будут в Крыму.
За вашими оцінками, випливаючи з настроїв в Криму і того, що там є зараз, коли це може закінчитись і Крим повернеться назад?
Ну, знаете, я вот в марте месяце спрогнозировала, что это будет в ноябре этого года, вот такой возврат. Но сейчас у меня есть сомнения даже не потому, что там Россия, и Россия не отдаст. У меня есть сомнения потому, что Украина не готова принять. Понимаете, вот это очень разные вещи. Украина не готова была противостоять России в марте месяце, а сейчас Украина не готова взять Крым и на свой баланс, и на свой страх и риск. То есть вот, вот такие вещи, они, конечно, очень сильно удручают. Потому что, вот, ну, смотрите, один из элементов того, что я не перестаю говорить на каждом эфире, вот на радио, на телевидении, о том, что украинцев в Крыму настоящих, те, которые даже отказались от российского гражданства, их достаточно мало, и Украина их никак не поддерживает. То есть даже вот этот паспортный режим в Крыму. Есть украинцы, которым нужно вклеить фотографии в паспорт. Есть украинцы, у которых есть какие-то неполадки с паспортом, им нужно обновить паспорт. Есть украинцы, которым нужно получить по достижении 16 лет паспорт и так далее. Их не выпускает российская граница из Крыма. И, соответственно, Украина никаких мер не предпринимает для того, чтобы ну, какой-то, ну, хотя бы указ или закон, или что-нибудь такое сделать элементарно простое, чтобы можно было в Украине сделать это ближайшему родственнику без присутствия самого гражданина, которого не выпускают. На российской границе их всех заворачивают обратно и говорят, едьте получать российские паспорта. И когда несколько раз этот гражданин пытается таки выехать, а если его родственник привозит этот паспорт в Украину, и ему в паспортном столе в Украине говорят о том, что Крым – это Россия, едьте обратно и получайте российский паспорт, вот это вот бьет ниже пояса всех абсолютно.
Пані Лізо, у нас є ще один дозвонювач, який хоче поставити вам запитання, і на цьому запитанні ми будемо завершувати частину громадської хвилі, де ми говоримо з Лізою Богуцькою, блогером і активістом з Криму. Будемо робити такий, таку зміну гостей у студії. Добрий вечір, ви з нами на зв'язку. Добрий вечір.
Олег, у мене такий вопрос. Ви знаєте таку поговорку «зло порождає зло»? Не получится так, что в Крыму сейчас дети, которые растут, молодое поколение, их будут воспитывать, что здесь, в Крыму, живут бандеровцы одни, которые питаются там детьми или еще что-то в этом духе. Мы не потеряем это поколение?
Дякую за запитание, пані Лізо.
Ну, понимаете, вот сейчас очень сложная ситуация, конечно, в школах. Вот вы просто мало себе представляете, что сейчас происходит, какой возврат в СССР и какая тотальная советизация и русификация проходит в Крыму. В школах больше нет украинского языка, больше нет крымско-татарского языка. Обучение во всех школах ведется на русском языке. Даже в единственной в Симферополе украинской гимназии теперь будет обучение вестись на русском языке. И только в некоторые дни будет преподаваться украинский язык, как раньше было в советское время, просто вот украинский язык. И все. Но, естественно, разумеется, дети будут учить историю Путина. То есть это история Крыма по-путински. Соответственно, где будут все украинцы, представлены фашистами, карателями, бандеровцами и так далее. Украина как государство не существовало, украинский язык выдуманный. И это будут учить вот эти вот российские дети в этих российских школах. Естественно, те родители, которые понимают всю абсурдность этого всего, они, конечно, дома будут свою историю рассказывать детям. И дети будут учить свою украинскую историю через интернет. Но вы правы, это вполне вероятен вот тот вот момент, что чем больше мы будем затягивать этот вопрос, тем больше вероятности того, что мы получим конечный продукт вот такой вот ненависти к украинцам, особенно, может быть, и к западным украинцам. Такое возможно.
Дякую Єлизаветі Богуцькій, блогеру і активістці з Криму, яка нині проживає у Києві.